Тетушка Марта неожиданно слегла с приступом той таинственной болезни, которую обычно называла рюматизм, и рецидивы которой почти всегда случались в самые неудобные моменты. Она не могла встать с постели, и каждое движение причиняло ей мучительную боль. Вызвать доктора она наотрез отказалась. Фейт и Уна готовили еду, ухаживали за ней. Об их стряпне лучше и не говорить. Впрочем, она была не намного хуже, чем стряпня тетушки Марты. Немало женщин, живших в деревне, с радостью пришли бы и помогли, но тетушка Марта запретила детям говорить кому-либо о ее тяжелом состоянии. «Сами как-нибудь справитесь, пока я снова не встану», — простонала она. «Хорошо хоть, что Джон в отъезде. В доме полно холодного вареного мяса и хлеба. И можете попробовать сварить овсянку». Девочки уже пробовали, но пока без особого успеха. В первый день она оказалась слишком жидкой, на второй такой густой, что ее можно было нарезать ломтиками. И оба раза она пригорела. «Терпеть не могу овсянку», — сказала Фейт раздраженно. «Когда у меня появится собственный дом, в нем никогда не будет овсяной каши». «Что же тогда будет с твоими детьми?» — спросила Уна. — Детям нужна овсянка, а иначе они не вырастут. Все так говорят. — Им придется вырасти без нее или остаться коротышками, — упрямо заявила Фейт. — Давай, Уна, помешивай ее, пока я накрою на стол. Если я оставлю эту противную размазню без присмотра хоть на минуту, она непременно подгорит. Уже половина десятого. Мы опоздаем в воскресную школу. «Я не видела, чтобы кто-нибудь проехал сегодня по дороге в церковь», — сказала Уна. «Скорее всего, немногие захотят выходить из дома в такую погоду. Только посмотри, льет, как из ведра. К тому же, когда священник в отпуске и нет проповеди, фермеры не хотят тащиться в такую даль только для того, чтобы привести детей в воскресную школу». «Сбегай наверх и позови Карла», — сказала Фейт. У Карла, как оказалось, болело горло. Он промок накануне вечером, когда ловил стрекоз в заболоченном уголке долины Радуг. Домой он пришел в насквозь мокрых чулках и ботинках и просидел в них весь вечер. Боль в горле была такой сильной, что завтракать он не мог, и Фейт заставила его снова лечь в постель. После еды девочки не стали убирать со стола, а сразу отправились в воскресную школу. Когда они добрались туда, в классной комнате никого не было. Они ждали до 11, но никто так и не пришел, и тогда они побрели домой. «Похоже, и в методистской воскресной школе никого нет», — сказала Уна. «Я рада», — заявила Фейт. «Мне было бы неприятно думать, что методисты посещают воскресную школу в дождливые воскресенья лучше, чем пресвитериане. Но сегодня в их церкви тоже нет проповеди, так что, может быть, занятия в их воскресной школе начнутся во второй половине дня». Уна вымыла посуду, и довольно неплохо, так как успела научиться этому у Мэри Ванс. Фейт кое-как подмела пол и начистила картофель к обеду, порезав при этом палец. «Хорошо бы у нас было к обеду что-нибудь еще, кроме того же самого», — вздохнула Уна. «Мне оно так надоело. У Блайтов даже не знают, что это такое, то же самое. И у нас никогда не бывает пудинга. Нэн говорит, что Сьюзен в обморок бы упала, если бы ей сказали, что у них по воскресеньям не будет пудинга. Почему мы не такие, как все, Фейт?» «Я не хочу быть, как все», — засмеялась Фейт, перевязывая кровоточащий палец. «Я хочу быть собой. Это интереснее. Джесси Дрю такая же хозяйственная, как ее мать. Но неужели ты хотела бы быть такой тупой, как она?» «Но дом у нас не в порядке», — так Мэри Ванс говорит. «Она говорит, что все в округе рассказывают друг другу, что у нас все запущено». У Фейт мгновенно родилась идея. «Мы все отмоем и вычистим!» — воскликнула она. «Завтра же возьмемся за работу. Так удачно, что тетушка Марта слегла и не сможет нам помешать. Дом у нас весь будет сиять чистотой к тому времени, когда папа вернется».